Всем привет! Это Куинджи Ахрип, подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАСС. Сейчас вы узнаете, откуда взялись демоны Врубеля, как создается мистика его работ и как художник связан с московским метро. Михаил Врубель, его биография, его сказочный мистический мир, демоны и ангелы до сих пор вызывают много вопросов. Почему его картины так завораживают? Почему при взгляде на них мы чувствуем прикосновение к чему-то потустороннему? Поговорим о том, что делает Врубеля особенным, не похожим ни на кого. Как художник, Врубель родился в мастерской Чистякова, великого педагога XIX века. Среди его учеников – Репин, Суриков, вообще вся плеяда передвижников. Причем, как говорил Суриков, Чистяков каждому находил свой подход. Для каждого он выдумывал свою собственную историю.
Чистяков предложил ему такую историю, связанную с отсутствием линии как таковой.
Рассказывает доцент кафедры кино и современного искусства РГГУ Кирилл Алексеев.
То есть силуэты своих фигур Врубель наносил такими штриховками, и из них рождалось ощущение объема и пространства. Очень важный момент вообще, вот каким образом этот человек стал настолько популярным. Вот почему он и при жизни даже, вот, особенно в конце своей жизни, стоил таких больших денег и был в коллекциях ведущих просто коллекционеров. У Врубеля был такой абсолютный ноу-хау. Он вот этой вот современной манерой, вот такими рубленными, сезонистскими такими, может быть, элементами графическими и живописными, он, в общем, писал очень такие, ну, как вам сказать, народные сюжеты он очень любил. Вот эта вот народность в современном искусстве, это фольклорные какие-то элементы, они, на самом деле, моделируют очень моду, очень сильно. Но Врубель использует майолику. Ну, представляете себе, майолика, это же изразцы, допустим, русские. Чрезвычайно популярно было.
Врубелю удалось опять внушить моду на русское народное искусство. И он использовал многие мотивы оттуда, очень изящно смешивая их с современными на тот момент. Это пользовалось большой популярностью, и поэтому стоило немало. Дух русского народного в его произведениях связан еще и с тем, что Врубель вдохновлялся иконами. Любил он художников эпохи Возрождения. Например, в детстве его так впечатлила копия «Страшного суда» Микеланджело, что он перерисовал ее до мельчайших деталей. Позднее Врубель сам приедет в Киев расписывать Древнерусский собор, Иоанновскую церковь.
И вот у него такая дробность получается, как бы разрывность такая изображения. Он, конечно, очень большой оптик, то есть все его работы, они все как будто бы из собранного такого оптического прибора сделаны, калейдоскопа такого. Его работы, они как квесты, то есть вы совершаете очень большую работу, глядячи на его картины. Он вам задает какие-то отдельные точки, руки, глаза, профиль, силуэт, и вы через это собираете образ, совершенно субъективно это делая. Вот надо сказать, что Николаю II там работа «Сирень» вроде как очень понравилась. И вот она носит характер такой эскизной будто бы незаконченности. И там даже вот некоторые элементы холста, они не закрашены, и они работают как самостоятельное белое пятно.
Многие связывают эту незавершенность с психическим состоянием Михаила Александровича, с тем, что у него был маниакально-депрессивный психоз, то, что сейчас называется биполярное аффективное расстройство. Художника постоянно кидало то в депрессию, то в манию, поэтому некоторые полотна он просто не заканчивал. Тут нужно немного рассказать о семье. Врачи часто говорят, что психические болезни переходят по наследству. Семье Врубеля досталось по полной. Один его дед страдал алкоголизмом, другой мучился от маниакальных приступов, а сестра перенесла острую депрессию. Близкие отмечали, что мальчик растет очень замкнутым, молчаливым. Первые признаки болезни проявились, когда Врубелю было 18. То он был излишне активен, то как будто находился в оцепенении. Сам художник позднее писал своей жене, что иногда испытывает натиск восторга, его переполняют идеи. Может, именно поэтому он не всегда мог закончить свои работы, отвлекаясь на что-то новое. Позднее состояние все больше усугублялось. Снова перепады настроения, раздражительность, бессонница. В феврале 1902 года художника помещают в психиатрическую лечебницу. Тогда Врубель находился в маниакальной стадии. Воображал себя императором, музыкантом, слышал голоса. Из больницы его отпустили в марте. Но вскоре он вновь попал в клинику. Наступает улучшение, но тут новый удар по психике художника. Умирает его сын Савва. Врубель в состоянии острой депрессии, думает о суициде. Эти приступы продолжались всю жизнь, изматывая художника.
У него были очень, конечно, большие жизненные проблемы. Он был очень тонкий и очень чувствительный человек. Художник, он живет эмоциональным переживанием, конечно. И вот эмоциональные переживания, облеченные в художественный прием, Врубеля безукоризненны.
Внутренние демоны преследовали Врубеля всю жизнь. И вот они появляются и на картинах. Первую версию своего демона Врубель написал в Одессе, белилами и сажей. Но этот набросок увидел только Валентин Серов. Врубель уничтожил работу. К образу демона художник возвращался всю свою жизнь. Демон летящий, демон поверженный и демон сидящий, пожалуй, самый известный. Сам Врубель писал о своей работе.
«Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том – дух властный, величавый».
Каждый из его демонов, он композиционно очень интересно сделан. Он всегда сдавлен пространством холста. Вот, допустим, демон сидящий, он прям приплюснут прямоугольной формой. Демон смотрит на рассвет в этой работе. И с поворотом головы, и у нас картинка делится на две части. Слева она более светлая, справа она более темная. И возникает такая иллюзия движения очень интересная. От светлого к темному, от пространственного к плоскому, от объемного к выпуклому, к вогнутому. Там великолепный подбор цветов. Вообще прием Врубеля, вот в частности в демонах, это вот прям особенно хорошо проявилось. Это такой резкий контраст между холодными и теплыми цветами. Из-за этого, вот из-за этого такого столкновения и получается вот этот эмоциональный эффект, который мы вот у него видим. И его тонкость переживания видно вот в этом очень аккуратном и тонком градиенте цветовом, который мы различаем в его произведениях. Он вводит нас вот в этот темный лес, и мы начинаем, наши глаза начинают в этой темноте привыкать, и мы начинаем различать всякие цвета. И это, конечно, совершенно восхитительно наблюдать, и это создает вот эту самую замечательную мистическую, такую псевдомистическую картину, которая и для большинства людей является вот творчеством Врубеля. Врубель нас вводит в эту темную комнату и говорит: нет, я тебе ничего не буду высвечивать, ты давай сам с работой привыкай. Глазки там, вот как тут. Да-да, вот правильно, здесь вот темно-зеленый, а здесь, да-да, угадал, вот тут синее, а тут вот фиолетовое. Вот в этой гамме, вот в этой тональности он позволяет себе очень резкие цветовые перепады.
Это прием, свойственный иконописи. Врубель использовал в своих работах этемперу, специальную краску, которой писали иконы. Говорили, что именно благодаря темпере иконы оживают, раскрывается их духовная суть. Вообще, иконопись была очень распространена в то время и на уровне цвета, организации пространства и даже перспективы.
Одна из черт Врубеля – он вообще пренебрегает перспективой. Он вообще оперирует ей как хочет. Он ее делает там искривленной какой-то. Он иногда ее делает плоской совершенно, вот как, допустим, в «Царевне грезе». Он все время, как архитектор хороший, обманывает зрителя с масштабом. Вот вы представляете себе «Царевну грезу», огромное полотно, находящееся в Третьяковской галерее, в специально построенном для него зале, и вы вспоминаете его, и в вашем представлении это, может быть, очень небольшая работа, вы ее как открытку можете себе представить, а она так на секундочку там больше 100 квадратных метров. И я всегда поражался, насколько этот автор владел пространством, то есть вот он, как он держал формат. Это вообще архитектурная черта, потому что это архитектор хороший, вот он малое большим представляет, а большое представляет малым. Слушай, гигантское здание, там вообще небольшое, просто удобно поставлено, там интересно фасад, как угол какой-нибудь организован. Вот у Врубеля вот у него такая история, он может организовать любое пространство.
У «Принцессы грезы» вообще любопытная судьба. Она была создана Врубелем на сюжет драмы в стихах Эдмона Растана, истории о стремлении к любви и совершенной красоте, которые достижимы лишь ценой смерти. В 1896 году Витте заказал Врубелю два живописных панно для Нижегородской художественно-промышленной выставки. Одним из них и была «Принцесса грёза». Ее откровенно забраковали тогда. Императорская академия художеств экстренно отправила в Нижний Новгород комиссию во главе с графом Иваном Ивановичем Толстым. И та сочла панно Врубеля нехудожественным и запретила к показу. Сам Врубель писал сестре:
«Был в Нижнем, работал и приходил в отчаяние. Кроме того, Академия воздвигла на меня настоящую травлю, так что я все время слышал за спиной шиканье. Академическое жюри признало вещи слишком претенциозными для декоративной задачи и предложило их снять».
Это посчитали достаточно такой вульгарным изображением. Тут, кстати, вот интересно вот что. У нас вообще в России не существовало никаких альтернативных площадок. А Мамонтов, по-моему, скупил эти все вещи и выставил на салоне, собственном снятом зале, с надписью «Отвергнутые работы», «Выставка отвергнутых работ Врубеля». Вот. И таким образом у нас родилась вот некая альтернатива вот официальному выставочным залам Академии императорской художеств и вот так далее.
Мамонтов назвал салон «Выставка декоративных панно художника Михаила Врубеля, забракованных жюри Императорской академии художеств». Так она называлась сначала, потом слова после запятой о том, что жюри забраковало эти работы, закрасили. Врубелевский павильон стал настоящей сенсацией, хотя и с оттенком скандальности. «Принцесса грезы» стала одним из самых любимых зрителями произведений. Кстати, есть еще майоликовое панно «Принцесса грёза». Оно украшает фасад гостиницы «Метрополь» в Москве. Сао Мамонтов хотел сделать не просто гостиницу, а настоящий культурный комплекс. К работе над оформлением он привлек самых лучших художников. Среди них был и Врубель. В общем, можно сказать, что Врубель фактически стал предтечей нонконформизма. Из тех художников, что породили альтернативный вкус, альтернативный рынок. Его любили в высших кругах, но при этом он не был лидером академической мысли. Совсем нет. Современникам нравились полотна Врубеля за необычную перспективу, узнаваемость, цвета. Еще одна важная деталь, говорящая о его таланте – то, с какой легкостью он меняет материал. Мозаика, уголь, масло, темпера. И везде мы видим, что это Врубель. Везде мы узнаем его приемы.
Звезда Врубеля взошла в России, безусловно. И тут мы ему обязаны вот этим замечательным меценатам, вот Мамонтову в частности. Надо сказать, что Врубеля нежно передавали от одного заказчика к другому. И прежде всего потому, что он был третьим в дуэте Серов-Коровин. Ну, в общем, они даже там одно время работать пытались вместе. Но я не очень представляю себе, как Врубель мог с кем-то работать. Вот. В общем, Серов его знакомил, и Коровин тоже с многими заказчиками. Всем была ясна его манера. Каждый квадрат его картины говорил, что да, я Врубель, я вот тут вот, у меня здесь вот такой свой прием, вот такой широкий мазок, вот такая гамма художественная.
Но были и такие работы, которые выбиваются из привычного, знакомого всем, узнаваемого Врубеля. Это можно сказать о его рисунках из больницы, куда он регулярно попадал из-за обострений. Некоторые считают, что болезнь отражалась на тематике, цветовой гамме работ, законченности произведений, точнее, незаконченности.
В больнице, конечно, что он делал, это тоже резко отличается от того, что он, значит, обычно исполнял. Но вот эта амплитуда его изменений, вот она как раз считывается. То есть вот вы, ну, понимаете, откуда, от какой точки до какой его носит. И носит его мощно. И так, в частности, до почти полной разложения фигуративности у него может быть. Но, в общем, всегда он опознаваем. То есть вы всегда понимаете, что это он. Помимо упрощения и уменьшения объема, это, конечно, сужение определенного спектра цветового. Ну и вообще ухудшение... Такое общее упрощение композиции. Таких монументальных вещей, конечно, которые были у него в пике. Его творчество, конечно, он уже не создавал после определенного момента.
В 1906 году у Врубеля стало катастрофически падать зрение, подтвердив диагноз прогрессивного паралича. Проявилась атрофия зрительного нерва. Это, конечно, не могло не влиять на его работу. Последнее, что написал художник, портрет поэта Валерия Брюсова. Когда картина была почти готова, Врубель совсем ослеп. Сам Брюсов говорил, что был в ужасе, когда увидел Врубеля.
Это был хилый, больной человек в грязной измятой рубашке. У него было красноватое лицо, глаза, как у хищной птицы, торчащие волосы вместо бороды. Первое впечатление – сумасшедший. Едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твердость. Линии, проводимые им, были безошибочны. Человек умирал, разрушался. Мастер продолжал жить.
Слепота окончательно подорвала состояние художника. Он стал стесняться знакомых, говорил: «Зачем им приходить? Я ведь их не вижу». Последний год жизни отказывался от мяса, говоря, что не хочет есть убоины. Повторял, что устал жить и хотел принять бациллистого калия и уснуть летаргическим сном. В 1910 году у художника началось воспаление легких, и в апреле он умер. Сестра Врубеля считала, что он нарочно простудился, стоя под форточкой. Накануне смерти Врубель привел себя в порядок, вымылся с одеколоном и ночью сказал санитару: «Николай, довольно уже мне лежать здесь. Поедем в академию». На следующий день гроб с телом художника был установлен в Академии художеств. Многие находили и находят вдохновение в работах Врубеля. Например, скульптор Сергей Каненков, которого называли русским Роденом. И мало кто знает, но если бы не Врубель, у нас не было бы такой станции метро Новослободская со сказочными витражами.
Каненкова художник, а скульптора, ну и художника, и скульптора, который, ну вот его первая работа в 18 году, сделанная в рамках плана монументальной пропаганды на стене рядом с Никольской башней Московского Кремля, так, майоликовый такой силуэт свободы, будет просто, ну, явно, что там влияние врубелевской техники, и, да, ну, просто технологически она прям соответствует. Так что, вот, ну, знаете, так очень смело и очень дерзко, но можно сказать, что и даже на первые соцреалистические вещи Врубель тоже повлиял. Но я не говорю об оформлении метро, допустим. Вот если мы так говорим о влиянии, то мы ему обязаны, конечно, Врубелю многим декоративным элементам, которые широко использовались в строительстве московского метрополитена. Между прочим, ЮНЕСКО охраняется. И, ну, как произведение искусства, музейное и охраняемое, и драгоценное чрезвычайно. Новослободская, в частности, там вот в этих таких псевдоготических витражных элементах можно встретить его влияние. Вообще не быть под обаянием Врубеля в начале 20 века было невозможно, потому что он очень магнетический автор был, он реализовывал вот эту вот декадентскую такую тоску, понимаете?
Михаил Врубель живет не только в работах других художников. На мировом арт-рынке до сих пор появляются его произведения.
У Врубеля большое количество работ эскизного характера, и графические работы находятся в частных коллекциях на руках. Многие нам известны по описаниям. Вот я, в частности, интересовался вещами из коллекции Шехтеля, вот упомянутое уже описание было врубелевские. И, ну, это шедевры, конечно, все то, что там описано. Да, может быть, они не погибли в мутном потоке времени, а рано или поздно всплывут. Но, как говорится, надежды юношей питают. Эскизные живописные вещи – это однозначно шестизначные ценники, все в евро, в долларах. Мне известно предложение приблизительно 5 музеев, которые готовы были бы приобрести Врубеля. Вот. Как российских, так и нероссийских. То есть там частные коллекционеры – это все очень мило, но тут скорее лучше с музеями дело иметь, потому что думаю, что просто там экспертиза будет интереснее, и во всех отношениях такого автора лучше, конечно, в музейное собрание продавать.
Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работала продюсер Алина Белят. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах, а еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.